Глава 22. Грифоны. Во время одной из вынужденных остановок, когда мы шумели, отвлекая монстров от базы, Серега сообщил: «Все, очнулась моя клиентка. Помог ей походный медкомплекс. А то я уже боялся, что без стационарного не получится ее спасти». «Ну, до стационарного мы еще не скоро доберемся. Максимум через час-полтора», — ответил я. «Присматривай за ней. Мало ли, какую она роль в банде играла. Может, она там и не невинная жертва вовсе».
«Уже принял меры, опросил Митяя», — удивил меня своей оперативностью Серега. «И ты прав, не все так гладко. Девчонка эта постоянно мелькала возле главаря и недовольной не выглядела».
«А что у нее с руками-ногами? Почему тогда она вся в синяках, если у нее все там шоколадно было?» Озадачился я вопросом.
«Спрошу у Митяя. Логичный вопрос», — согласился со мной Серега. Вновь мы смогли переговорить через 10 минут, когда пришло время очередной остановки. «Митяй говорит, что он без понятия. Не столько времени он провел в банде, чтобы узнать такие подробности», — доложил Серега.
«Вот и что, блин, теперь с этой спасенной девкой делать? А если она по любви с бандитом тусовалась, а мы, его убив, стали теперь ее врагами?» «Вопрос, как говорится, на миллион долларов. Вдруг она отомстить захочет? Ляжешь тут на шезлонг, чтобы в игру зайти, она тебе горло, улыбаясь, перережет».
Стало ясно, что по этому поводу придется как следует покумекать и посоветоваться с умными людьми. Вернуться к этой проблеме удалось только через час с лишним, когда мы, выполнив свою задачу, тихонько вернулись на базу. Спасенную девчонку, мы уже узнали, что зовут ее Кариной, засунули в стационарный медкомплекс, чтобы подлечить получше. И я, подозвав Серегу, Петьку, сенсея, Митяя и дядю, устроил с ними небольшое совещание. Митяй описал свои воспоминания по отношениям Карины с главным бандитом. И я озвучил свои подозрения по этому поводу.
«А как она отреагировала на ситуацию, когда очнулась после лечения?» — спросил дядя Серегу.
«Еще никак. После электроразряда люди вообще первое время плохо соображают», — ответил тот. «Спросила, где она?» Я ответил, что в безопасности. И она этим ответом и удовлетворилась.
«Выкинуть ее с базы мы не можем. Негуманно», — сказал дядя. «Одна она и часа там не протянет. Жаль, адресок не взяли у военных, когда они приезжали. Могли бы попытаться им ее сдать».
«Расстроена», — сказал дядя.
«Ну, уже не взяли, так что нечего и обсуждать», — сказал я. «Что еще можем придумать?»
«Можно подружку ей организовать, которая ее раскрутит на откровенность», — предложил сенсей. «Скажет о нас что-нибудь плохое и посмотрит на реакцию».
Мы все с уважением посмотрели на него.
«Коварно и умно!» «Давайте так и сделаем», — согласился я. «А кто у нас может сыграть эту роль?»
Вот тут мы задумались.
«Ютян?» — предложил Петька. «Не, ей тогда сначала придется привыкать к тому, что она иностранка. Какое уж тут доверие!» — покачал головой дядя. «Свою надо, россиянку».
«А давайте Вику», — предложил вдруг Серега. «Тем более мы с ней уже некоторое взаимопонимание нашли. Нормальная девчонка».
«Что верно, то верно. Взаимопонимание они нашли. Прошлой ночью я даже через стену номера это услышал. Так как мы с Серегой соседи бурное такое взаимопонимание устроили».
«Давай», — согласился я, — «только пусть она с ней сначала подружится. Уже потом гадость против нас ляпнет, не наоборот».
«Да не дура девка, поймет чай», — сказал дядя.
Оценили также в целом итог столкновения с бандитами, и он был хорош. Потерь нет, получили 3 инопланетных ствола, 2 плазменника и снайперку, кроме того, еще 1,5 десятка земных двустволок и кучу патронов к ним. Также у нас появились еще 2 грузовика недалеко от базы. Запасной вариант, если что случится с нашим обычным автопарком. И без лобовых стекол на них можно кататься, хоть и не на большой скорости. После этого мы устроили проверку выставленных лотов. Вышло неплохо. разжились двумя комплектами коммуникаторов и одним заклинанием «Взрыв». Все тут же разыграли в лотерею. Затем был ужин, а потом я рекомендовал всем либо идти в игру, либо ложиться спать. Кто его знает, сколько продержимся до появления новой стаи. Сам я выбрал сон, за неимением возможности зайти в игру. И правильно сделал. Новая стая, слишком большая, чтобы с ней сражаться, нагрянула на базу в 5 утра, за полчаса до рассвета. Так что я был одним из немногих, кто успел выспаться. Большинство наших либо зависло в игре, либо занималось чем еще, так как люди привыкли поздно ложиться, еще не успели перестроиться в режим «спи тогда, когда можешь». Снова тихий отход с базы, шум для отвлечения стаи от нее, и после того, как это сделали, мы, естественно, поехали на стройку. Хотелось уже довести подземную базу до ума. Пахали мы на ней на совести, несмотря на то, что каждые 1-1.5 часа приходилось отвлекаться на монстров, к 5 вечера превратили заброшенный цоколь в место, где можно было и жить, и надежно спрятаться от врагов. Завершив высадку деревьев, погоняли дрон над холмом, придирчиво рассматривая. Выглядело все нормально, лес как лес. Особенно помогли большие куски дерна, которые мы вырезали в нескольких сотнях метрах в стороне, и обложили ими весь холм, и даже заложили ими колеи, которые появились от тяжело груженных грузовиков со стройматериалами. Выходы из подземных ходов тоже замаскировали. Последние бетонные кольца поставили вертикально, пробив бетон сбоку, чтобы можно было легко забираться и выбираться из хода и сверху, подложив специальную бетонную хрень-переходник. Уложили на нее обычные зеленые пластиковые канализационные люки. Их, несмотря на подходящий цвет, тоже дополнительно замаскировали. Взяли заранее запасенные рыбачьи сети и вплели в них зеленые лоскутки, имитируя траву. Занимался этим лично Дмитрий, и получилось очень неплохо, почти как в фильмах про снайперов. Поднимаешь сеть, поднимаешь люк и забираешься в подземный ход. Естественно, все стыки между бетонными кольцами мы тщательно гидроизолировали под личным присмотром Бориса, так что была надежда на то, что влага внутрь попадать не будет. Передвигаться внутри можно было или ползком, или на четвереньках, так что лужи нас категорически не устраивали. Для того, чтобы какой хитрый монстр к нам через один из люков незамеченным не забрался, решили держать в туннелях дежурных на постоянной основе. Провели проверку и того, как дроны подчиняются командам из-под земли. Оказалось, что слой земли и 10 сантиметров бетона препятствием для них не являются. Дроны прекрасно подчинялись командам с пульта из туннеля. Конечно, дроны периодически разряжались, требуя времени для перезарядки. Идея о необходимости регулярно вылезать, чтобы забирать внутрь нуждающиеся в подзарядке дроны, энтузиазма не вызывала. Если постоянно сновать туда-сюда каждые 1-1.5 часа, неизбежно базу однажды засекут монстры. Поэтому родили мысль получше. На нескольких больших деревьях поблизости соорудили площадки 0,5 на 0,5 метра в верхушках крон. Когда дрон будет подавать сигнал оператору о том, что он почти разряжен, его можно будет опускать на одну из этих площадок для перезарядки. И после этого оттуда же и поднимать снова в воздух, когда заряд восстановится. Постоянно сражаясь с монстрами, мы прекрасно изучили окрестности и нашли несколько площадок под большими деревьями, на которые можно будет в будущем загонять наши машины. Так что базу можно было считать готовой для заселения.
Что получается? Перевозим матрасы, личные вещи, медкомплекс, и можно заселяться, — довольно сказал я, когда мы закончили намеченные работы.
Тут же провели опросы и выяснили, что подавляющее большинство членов отряда, даже старики, на переезд согласны. Все распробовали широчайший спектр возможностей, которые предоставляла виртуальная игра, и плохо относились к тому, что на действующей базе нас то и дело заставляли экстренно покидать игру всевозможные вторжения. То военных, то бандитов, то монстров. Тот опасался и того, что военные на нас обиделись и вернутся с большими силами. Естественно, главной проблемой новой базы было отсутствие удобств. В одном из углов цоколя мы соорудили закуток с двумя секциями, и там установили два биотуалета. Но проблема душа так легко не решалась. Поэтому предложили наземную базу полностью не бросать, решив ездить туда раз в несколько дней для массового принятия душа. Услышав об этом, часть женщин разохалась и потребовала от нас порыться хорошенько на рынке в поиске более удачного решения санитарных проблем прямо на новой базе. Время до очередного налета монстров было, и поиском занялись почти все. В итоге нужную вещь нашел Серега. Оказалось, что он единственный среди нас достиг 14 уровня, и на рынке у него появился санитарный блок. На 13 и более низких уровнях на рынке ничего подобного не было. Требовала эта штука 5 элементов, и на нее тут же разместили заказ. Ну, а пока она у нас не появится, придется использовать биотуалеты и мотаться на базу, чтобы пользоваться душем. Таким образом, решение о переезде было принято, и мы поехали на базу за вещами. Вещей натаскали столько, что пришлось захватить один из грузовиков, любезно подогнанных к нам сегодня бандитами. За руль, лишенного лобоухи транспортного средства, сел я сам. Наташка попросилась в машину рядом со мной, мол, свежего воздуха в лицо ей захотелось. Ехали мы, естественно, не быстрее 30 километров, и я старался держаться вплотную за пожарной машиной, чтобы хоть ее корпус немного защищал от встречного потока воздуха. Пару раз остановились, чтобы уничтожить небольшие стаи горилоидов, слишком близко подошедшие к трассе. Три раза нас атаковали стаи скатов, обожавшие пролетать на шум моторов. До новой базы осталось 3 километра, и уже скоро надо было сворачивать на грунтовку с асфальта, как вдруг внезапно Наташка закричала. «Ой, что-то огромное прямо с неба на нас летит! Сверху только что мимо дрона пролетело! Ох, еще 3 таких! Как небольшие самолеты!»
«Дроны, что ли, военные?» — спросил я, замедляя ход. Неужели военные так обиделись, что нас выследили и решили атаковать при помощи дронов? Ни хрена себе перспектива! Они ж все бомбами обвешаны, как елка на Новый год игрушками.
«Нет, они живые! Огромные птицы просто! Огромные!» — тараторила Наташка. «Ой, дрон сбили, он падает!»
Еще больше замедляясь, нажал на клаксон, чтобы оповестить всех об угрозе. Встав с сиденья, высунул голову, чтобы посмотреть сам, что там такое на нас несется. Как посмотрел, так и осел на сиденье обратно, вцепившись в руль от потрясения. Когда я жил пацаном в деревне, надо мной часто пролетали аисты, и тогда они казались мне невероятно огромными. Но то, что пикировало на нас сверху, было ночным кошмаром самого возможного высшего уровня, от которого просыпаешься весь в поту, с бешено колотящимся сердцем. Как Малай сказала, размах крыльев был у атакующих монстров, как у небольшого самолета, 10 метров. Но у самолетов не бывает огромного клыкастого клюва и блестящих в свете солнца когтей длиной 10 сантиметров. 5 таких тварей неслись сверху прямо на нас, и были они уже в 100 метров.
«Воздух!» — заорал я и еще раз нажал на клаксон. «Из машин не выходить! Огромные летающие твари!»
Сам я уже вспомнил, что видел их в каталоге монстров. Блин! Там было сказано, что в стаях таких тварей может быть до 30 штук. Тут пока 5.
Боже! Пусть их столько и остается, больше точно не надо. С этими бы чудовищами справиться.
«Наташка, забейся вниз!» — скомандовал я.
В определенных ситуациях быть 7-летней девочкой не так и плохо. Такая мелочь может хорошо укрыться в кабине грузовика, забившись поглубже, даже если нет лобового стекла. Машина полностью остановилась. Повезло, что ехали на небольшой скорости. Теперь хоть можно защищаться при необходимости, не боясь, что грузовик перевернется на ходу, если бросишь руль. Необходимость защищаться возникла уже через несколько секунд. Резко потемнело, словно солнце закрыло большой тучей, и на заскрипевший капот опустилась огромная туша. И тут же клюв огромного монстра устремился в мою сторону. Выпалив прямо в пасть из винтовки, я бросился плашмя на сиденье. Пуля атаку не остановила. Клюв ударил в стенку кабины, заставив грузовик сотрястись от удара. Прямо с сиденья я нанес удар прикладом в мощную шею, покрытую длинными перьями черно-синего цвета. И клюв, и шея тут же исчезли. Я тут же завозился, извлекая из ножен катану так, чтобы самому при этом ей не зарезаться.
Прям хоть проводи тренировки по скоростному извлечению катаны в неудобной позе, чтобы быть лучше готовым к таким ситуациям.
Катану я извлек и замер в ожидании новой атаки. Сам я приподниматься с сиденья не хотел. Уже сообразил, что монстр очень быстрый, не чета горилоидам, и тут же снова ударит клювом.
А эта хрень у него была размером с полметра и весила, небось, как ковш нашего мини-эскаватора, который мы так активно использовали на стройке. Так что пусть атакует первый. Попытаюсь вонзить катану ему в пасть или шею.
Прошло несколько секунд, и вдруг прямо в стену кабины ударила мощная струя пены, стремительно ее заполняя. Капот тут же качнулся. Приподнявшись, я увидел, что огромная птица взлетает ввысь, вся в белой пене. И судя по тому, как она мгновением позже яростно закликотала, ей пена по нраву не пришлась. Вытащил за шкирку на сиденье Наташку, чтобы не захлебнулась в пене. Увидел, что ехавшая передо мной пожарная машина, за рулем которой был Василий, уже стоит к нам не задом, а передом, и струя пены бьет мимо нас поодаль, видимо, в очередную крылатую тварь. Затем мимо нас ударила струя пены сзади, оттуда, где ехала вторая пожарная машина. Судя по тут же раздавшемуся с небес злобному клёкоту, своей цели она тоже достигла. Больше нас никто не атаковал. Спустя еще секунд 10 я отчетливо увидел из кабины 5 огромных тварей, облепленных пеной, причем в задней проекции. Курс они держали строго от нас и не выглядели так, словно собираются возвращаться в ближайшее время. «Немедленно запускайте резервный дрон как можно выше!» — заорал я. «Еще квадрокоптер! С такими соседями мало не будет!» Сам выскочил из кабины и завертел башкой. Пока техника не заработала, надо постараться обеспечить визуальное наблюдение за монстрами. Радовало, что атаковавшие нас монстры стремительно набирают высоту, становясь все меньше и меньше. Хлопнула дверца от пожарной машины. Ко мне подошел Василий.
«Вспомнил я вот, что ты категорически не хотел все это время сливать пену из машин», — сказал он, улыбаясь.
«Молодец!» — хлопнул я его по плечу. «Спас нас всех! Не был бы в пене, обнял бы в благодарность».
«Это не обязательно», —
снова улыбнулся Василий. «Передо мной появилась виртуальная девчонка».
«Поздравляем! Вы смогли одержать победу в столкновении уже с 9 видами гостей планеты. Предлагаемый выбор приза на данном этапе – информация или оружие?»
«А можно оборудование?» – спросил я, вспомнив совет деда Паладина. «Оборудование!» – повторили за мной остальные члены группы.
«Можно. Приз вручен»,
– сказала девушка, и у моих ног появился небольшой куб. Девчонка тут же исчезла, а я тут же наклонился посмотреть, чем же мы разжились. Взял куб в руки, прочитал вслух возникшую надпись.
«Антигравитационный пассажирский челнок ЛД-87 на 10 пассажиров. Уровень новичок. Высота полета над уровнем земли 100 метров. Скорость 70 км в час».
«Охренеть!»
Только и сказал я, и, судя по лицам остальных, они переживали схожие эмоции.
«Джекпот!» — сказал Серега. И облизнулся, как кот, объевшийся сметаной.
«Никогда больше не будем выбирать оружие», — сказал дядя. «Это же...
Намного круче это!» —
— завершил за него фразу Петька.
«Ладно, сначала вернемся на базу, потом займемся новой прелестью», — сказал я. Но тут ко мне подошла Наташка, баюкая на руках поднятый с обочины дрон, сбитый при нападении тварями.
«Он был на высоте в 200 метров, когда эти твари мимо просвистели», — сказала она. «Последнее его и сшибло. Задело чем-то. Может, крылом, может, когтями своими свинорезными. Но он все же камнем не падал. Хороший дрон. На аварийке спустился, поэтому больше ущерба не получил».
«Дай его сюда», — попросил я. Взяв в руки, осмотрел машинку. На одном из боков была видна вмятина. Все остальное было вроде в порядке. Закрыл глаза в надежде, что активируется мой ремонтный навык.
И сработало. Выскочило оповещение.
«Желаете активировать диагностику и ремонт поврежденного устройства?»
«Да», — радостно сказал я. А дальше мои руки зажили своей собственной жизнью. Одна подхватила устройство снизу под решетку. Вторая легла раскрытой ладонью сверху. Спустя секунд 15-20 выскочило уведомление.
«Устройство может быть отремонтировано. Для этого необходимы базовые инструменты».
«Какие такие базовые инструменты?» «Дядя, дай мне ящик с инструментами из моей пожарки», — попросил я. В пожарной машине, раз уж она произведена в Германии, был шикарный ящик с инструментами на 7 десятков позиций. Надеюсь, там будет все, что нужно для ремонта инопланетной штуковины.
Сел прямо на асфальт. Дядя поставил рядом со мной открытый ящик с инструментами.
Сказал вслух: «Хочу отремонтировать дрон».
И тут началось. Внезапно я понял, как дрон устроен и что нужно делать, чтобы исправить неисправность. Взять отвертку в руку, щелкнуть крышкой, снимая ее, поставить на место слетевшую от удара деталь, выправить вмятину на крышке ударом резинового молотка, поставить ее на место. И готово.
«Попробуй запустить, Наташка», — сказал я.
Малая взяла в руки пульт, и дрон тут же беззвучно взлетел.
«Ух ты! Ты его исправил!»
— радостно сказала она.
«Да уж, учитывая, какая нужная штука, то нам с этим повезло», — сказал я. «Ладно, давайте снова в дорогу, пока эти милые птички не надумали вернуться, да еще и друзей с собой не прихватили».
«Грифоны», — сказала Наташка. «Давай их так назовем».
«Так а хоть что-нибудь от льва у них разве есть?» — спросил я. «Грифон — это же помесь орла со львом? Хотя, что это я несу? Ладно, пусть будут грифоны».